Два года тому назад в Риге был создан Центр стратегической коммуникации НАТО, который возглавляет Янис Сарц. Янис у нас сегодня в гостях. Я думаю, два года – достаточный период, чтобы подвести какие-то первые итоги.
Ну, да, конечно. Это
есть о чем рассказать?
Есть какой-то период, на который можно поглядеть и сказать, что сделано, что не сделано, что интересного происходит.
Может быть, из того, что планировали, что-то удалось сделать, а может, наоборот, что-то не удалось. Всякое же бывает.
Ну, к сожалению, мы планировали, что мир будет более спокойным. И, как оказалось, неправильно. Мир довольно-таки бойкое место. И чем дальше мы идем, тем больше таким он оказывается. И в большей части тоже один из элементов, который это способствует этому, это тому, то как информация действует на людей. Как бы, что такое новая информация? Ну, ничего нового. Всегда испокон веков мы когда коммуницировали, как-то узнавали новости, но сейчас дигитализация информации, то, как мы воспринимаем через Facebook, через Twitter, через ВКонтакте, меняет то, как мы, люди, реагируем на информацию. Мы менее рациональны, мы более эмоциональны, мы более полагаемся на инстинкты. И то все это суммарно тоже действует и на то, как политические процессы происходят, как люди воспринимают мир вокруг их. И это, конечно, тоже влияет на то, как мир вокруг нас выглядит.
Об этом мы тоже поговорим. Мы поговорим не только с вами, но и вместе со слушателями. Телефон в студии 67-227-440. 67-227-440. Милости просим, звоните, задавайте вопросы гостю. Можете писать в интернете, зайдя на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия». Напомню, в гостях у нас директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сарц.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Янис, я вчера смотрел вашу домашнюю страничку, но я не нашел там текстов на латышском и на русском языке, только на английском. Может быть, да. Они правильно, да, все-таки?
Да-да, ну, в принципе, мы как международная организация, нам полагается коммуницировать на английском языке. Но, в принципе, у нас есть тоже как бы новое, будем издавать не сразу все наши исследования, но некоторые исследования будем издавать и на русском языке, чтобы аудитория могла непосредственно прочитать, что мы исследуем, что мы говорим. И также некоторые исследования будут тоже и переведены на арабский язык.
Даже на арабский? А почему именно на арабский?
Потому что мы смотрим то, как террористские группы используют коммуникацию и информацию, чтобы как бы увеличить свою власть в некоторых слоях общества, и также так те методологии, как они как на русском «песайстит», «яунс».
Привлекают
новых террористов в свои
ряды. Вы думаете, что информация, которая будет размещена на арабском языке, поможет этим людям? Мне кажется, они живут в совершенно другой субстанции. То есть, если у нас европейские ценности – это прежде всего свобода, это прежде всего человек с его правами, то там мы говорим на разных языках с людьми.
Да-да, конечно, но наша цель не, скажем, коммуницировать со всеми, это чтобы те, которые интересовались из одной или с другой точки зрения, могли понять нашу точку зрения.
Главное, чтобы у них было бы желание.
Да, конечно, но я думаю, что у нас есть пара исследований о том, как Даэш ведет свою информационную кампанию, как эта стратегия работает, почему они так хорошо смогли себе закрепить в европейских странах. И это довольно-таки популярно, и я думаю, что будет лучше, если тоже это будет доступно на арабском языке.
А скажите, для тех арабов, которые живут в Латвии, их немного, но да, они есть. Это действительно актуальная информация?
Нет, я не думаю. Ну, что я должен сказать, мы, конечно, находимся в Риге и в Латвии, но наши задачи, наша аудитория не только в Латвии. В принципе, мы производим наши работы для международной аудитории в Европе, в Северной Америке, но в мире в целом, я знаю, нас считают и в Дальнем Востоке, в Японии, в Сингапуре, потому
да,
что
интернет
очень...
есть интернет.
Нет, это довольно-таки, я не говорю, что обычный потребитель это делает. Это исследователи, те, которые смотрят на информацию как часть конфликта, те люди
это исследователи.
Наши.
Я говорю вам о простом человеке. Вот посмотрите, очень много было волнений, и, наверное, в какой-то части они оправдались. Боялись беженцев, приезжающих из Сирии, из Ирана, да, из других стран. Но посмотрите последние террористические акты в Европе. Как правило, их совершают люди, не то что приехавшие там 5, 10, 20 тому лет назад. Они родились во Франции, родились в Англии. И, тем не менее, вот эта европейская культура, европейское мышление – для них чуждо. Они, наверное, живут в каком-то закрытом пространстве, общаются только со своими. И отсюда, в общем-то, легкая добыча они для ИГИЛ или для Даиша, да, как хотите, так и называется.
Вот именно. Об этом и речь, что типично те, которые первые приехали, они ценят свободу, возможности, то, что их никто не убивает. Но потом, со временем, второе или третье поколение, у них возникает вопрос, какова их идентичность. И если они как бы не являются частью активной социальной группы, которая преуспевает.
То есть не интегрированное общество.
Да, они живут где-то банлио де Пари, это, ну, в окрестностях Парижа, где вообще вот там точно надо знать арабский, чтобы коммуницировать. А эта среда способствует, к тому же, это типично люди, которые в подростковой группе. Потому что даже нормальные подростки, у них есть мировоззрение, что надо как бы ломать предыдущее, нужно делать что-то кардинально по-другому, надо присоединяться к идеям. И то, если вот мы смотрим, что такое Даиш или ИГИЛ говорит, они отрубляют головы, там, продают женщин как рабынь секса своим, но с внутренней точки зрения, что они коммуницируют? Совсем другое. Мы приносим справедливость, мы приносим мир, мы приносим честную жизнь. И мы Божьи избранники.
Ну хорошо, можно ли говорить о том, что вот некоторые, не все, конечно, люди, которые становятся под флаги Даиш или ИГИЛа, они разочарованы в той жизни, которая фактически не существует, они живут на окраинах, многие безработные. И это неудача, скажем, той же Великобритании, это неудача той же Франции, неудача именно этих стран, правительства, что они не смогли их каким-то образом интегрировать в свою среду.
Вот что интересно, вот скажем так, 40 лет назад это было очень сравнительно, это происходило. Сейчас это наиболее сложно. И здесь входит элемент, как это новое пространство информации изменилось. Если когда-то, 50 лет назад, ты покинул Латвию и поехал, я не знаю, во Францию. Немного людей это делало в то время. Но теоретически. Ты хочешь или не хочешь становишься частью информационного пространства Франции. Сейчас, без различия, где ты живешь, ты можешь остаться частью своего пространства. И то, что происходит со многими и беженцами, и теми юными людьми, они более-менее являются членами пространства информационного не Франции, а Ближнего Востока, каких-то племенных групп и так далее. И
даже это... родившись во Франции.
Да, да, и это абсолютно возможно. Как, например, наши соотечественники, которые, например, живут в Ирландии, многие еще, все еще через 5-6 лет большей части живут в нашем информационном пространстве, нежели...
Но их дети явно будут жить в пространстве...
Да, потому что им, наверное, легче интегрироваться, но они тоже поехали туда, чтобы преуспеть. Я думаю, тоже, вот, например, посмотрим, кто мэр Лондона сейчас. Это человек мусульманского происхождения. Так что преуспеть можно. Но есть люди, которые не преуспевают. И как мы все знаем, обычно, если что-то у нас не происходит, кто-то другой виноват.
Конечно, да, это всегда. Хорошо, тогда мы сейчас посмотрим на Латвию. В Латвии, не секрет, достаточно большое количество людей, особенно наверняка старшего возраста, хотя, возможно, и молодые, они живут физически здесь, в Латвии, но в пространстве информационном, скажем, российском.
Да.
Это не угроза для Латвии, на ваш взгляд?
Угроза, я думаю, мы очень много говорим о угрозах, где это не вполне...
Но мир такой, вы сами сказали.
Нет, риск.
Риск.
Это риск. Да, это риск, безусловно. Но сразу же и всегда это угроза. Я так не думаю. Многие, которые приезжают сюда, в Латвию, в Балтийские страны, говорят, вот вас, ваше русскоязычное население, это вам угроза. Ну, я абсолютно не согласен. Потому что всех брать и говорить, они угрозы, ну, абсолютно нонсенс. То, что я согласен, что есть какая-то часть населения русскоязычного, но так и латышского, которые являются с очень экстремальными взглядами на жизнь и, наверное, были бы готовы взять, ну, я не хотел бы сказать оружие, но делать что-то активное, может быть, вардербикс.
Насильное,
чтобы что-то менять. И это угроза, да, но что это все русскоязычные, ну, это, ну, очень... И тем, кому выгодно это разделение на две группы, это как раз на руку, что мы...
Хорошо,
так...
ну вот, смотрите, вы не занимаетесь политикой, по большому счету, да, но вот это... Скажем, большое, достаточно большое количество неграждан, живущих в Латвии, конечно, многие объясняют это сугубо практическими причинами. Они могут ездить и на Запад, и могут ездить на Восток. Но это все-таки, мне кажется, это элемент нестабильности. Потому что человек, живя в Латвии, с одной стороны, работает здесь, платит налоги, но не чувствует своей юридической причастности.
Ну, здесь, конечно, долгая история начинается, смотря с какой точки зрения, когда. У кого-то в 91-м году, у кого-то в 40-м и так далее. Не будем это, я думаю, проходить все. Но что сейчас, я думаю, важно, это что у всех, кто хотят, есть возможность такими стать.
Но есть люди, вы знаете, да, обиженные, и, недовольные, и тоже это, можно их понять.
И это, да-да, я знаю причины, почему люди, многие, и, как вы говорили, практические и эмоциональные причины, почему это не делают. Но что самое главное, что есть свободное, человек сам делает решение и избирает. И, конечно, с государственной точки зрения хорошо, что государство как бы способствует, но что было, то было. Ну, мы сейчас не пойдем к нулевым вариантам и так далее. А что важно, чтобы как бы были шаги, потому что, с моей точки зрения, государство всегда сильно, когда оно едино.
Вот я об этом-то и говорю.
И когда оно на всякие группы и так далее, которые глубже, нежели разные точки зрения, что нормально в демократическом обществе, разные точки зрения. Но если есть сочтёты.
Разделение.
Разделение, когда глубже, это, конечно, не способствует и развитию, и так далее.
Ну, кстати, сейчас вот последние события, скажем, тот же Крым, из последних событий очень сильно разделило общество. Даже семьи, даже русскоязычные семьи, что очень кажется парадоксально. Одни на одной стороне, другие... Ну, умные люди не дискутируют. Я знаю таких людей, старшее поколение в семье, скажем, за Путина, за политику, по которой проводит Россия, молодое против, но они говорят, ну не переубедить. Стариков пусть они остаются со своей точки зрения. Вот если говорить снова о терроризме. Слушайте, ну вот нам кажется, что это все далеко. мы живем, вот кто-то из вчера, кажется, сказал, а, это шеф нашей полиции сказал, мы живем как у, там, за пазухой. У кого там за пазухой, я забыл, живут, но, в общем, у нас спокойно и мирно. Но, с другой стороны, вот здесь в программе было два человека, они представляли, если не изменяет память, арабский культурный центр, которые очень хорошо говорили, один латыш, один русский. И получилось так, что мне нужно было через какое-то время их пригласить. Один телефон был отключен, и потом у второго был отключен. И вот, наконец, приходит информация, мне кажется, полиция безопасности, о том, что они оба погибли в Сирии, в стане боевиков. Один русский, мне кажется, он был студентом, по крайней мере, учился. Ну, то есть это совершенно парадокс.
Не, ну,
вот они же, вот не то, что живут рядом, жили рядом, вот они сюда приходили в студию.
Нет, для меня это не парадокс. Я всегда даю пример Мартина из Блидена. Это парень, который сейчас осуждается за участие в ИГИЛ в Сирии, который живым пересек границу, турецкие власти его схватили, и сейчас он в Латвии. Парадокс. Блидена. Ну, где там, ну, да, мусульман? Да. Но что интересно, эта история, что этот молодой человек не был как бы активной частью общества. Он очень много времени проводил в интернете. И что интернет дает? Интернет дает возможность существовать в другой реальности, которая не соответствует той. И то, что, вот, например, ИГИЛ или Даэш делает, они целесообразно создают эту среду, где постепенно молодых людей, как раз я говорю, подростков, не с такой стабильной психикой, втягивают в этот...
Но есть какие-то ценности, которые...
Да-да-да.
А какие могут быть ценности?
Как? Мы несем справедливость. Этот мир западный, это морально...
Ну все, в общем, все
плохое
на Западе.
Мы несем социальную справедливость. Мы избраны Богом. Мы принесем новую счастливую жизнь на земле. И как бы, как на это можно повестись? Но вот эти методы, как они влияют через информацию на мозг человека, особенно подростка, очень эффективны. Они используют вот эти... надобность вот такого Мартинча принадлежать группе, которая его как бы принимает. Потому что в реальной жизни, да, его не принимают. Он с особенностями.
Тем более где-то в провинции, далеко.
Да-да. И ты даже не знаешь, что он вот, когда сидит в интернете, вот все глубже и глубже, и взял манатки и поехал в Сирию.
А что делать тогда в таком случае?
Ну, в первый случай, люди, как я существуют в информационном пространстве, так называемых информационных пузырях. Как бы у нас есть доступ ко всему, что ты только захочешь найти в интернете, но парадокс, что мы более и более входим в такой пузырь, в ком ходят те, которые, с которыми мы разговариваем, мы любим разговаривать с людьми, которые с той же точки зрения, чем мы. А Facebook, Twitter, Google все запрограммированы принести нам хорошие ощущения, и они, алгоритмы, учатся, что нам нравится, и все время несет нам назад то, что нам нравилось. Не то, что реально или нереально. Ну, парадоксально, в США есть группа людей, которых можно найти в интернете. Они верят, что человеческую расу управляют инопланетяне, lizard, ну, эти ящеры. Угу. И они, конечно, не видны, но они всем командуют. И есть группа людей, 10 тысяч плюс, которые... Одни другого нашли, группировались интернетом, через интернет, и не только один другого как бы способствует, но и начинают вести себя, как бы это реальная вещь. И это очень яркий пример, как можно...
Манипулировать. Ну хорошо, да. Ну что мы можем противопоставить? Вот
я
этому
думаю,
же мальчишке из Блидена.
Первое, что надо знать, что... Такой процесс происходит. Это с точки зрения технической, это можно как бы установить, даже если этот мальчик член группы где-то, я не знаю, поставленный в Польше или в Германии или в России, потому что эти как бы пузыри есть в этих всех странах, но это можно технически увидеть через дигитальные средства. Второе, что нельзя забывать, мы очень быстро забываем, почему так, скажем так, неплохо у нас жить. Как бы если у кого-то скажешь, что мы, в принципе, неплохо...
С этим я сам...
Сразу будет бух,
да,
ужас.
Как мне обычно звонят иногда люди, говорят, знаете, как плохо жить?
Да.
Я говорю, возможно. Вот я вчера ехал на дачу, я думаю, подожди, сынок или там доченька, у тебя дача есть, у тебя есть на чем ехать. Ты вот подумай о тех сирийцах, которые, извините, готовы, я не знаю, убежать из своей страны от войны и голодают, и нищие. То есть мы многого не ценим. Но с другой стороны, он родился... Он хочет вот это, ему, пожалуйста, родители купили, или, по крайней мере, он сам где-нибудь подержанный купит, или мотоцикл, или, ну, все, что хочешь.
Да, вот мы как бы начинаем не ценить, и как бы другие идолы появляются.
Хорошо,
конечно,
а что делать
когда
тогда?
Ты... Что надо? Надо повторять, что, почему это ценность. И я скажу так, государство – это не... Тот, который сможет, это в семье.
А если в семье настроение такое? Вот смотрите, вот человек пишет, Владимир пишет. Сразу видно, это про вас, да, что вы прошли американский тренинг, что вот все, что вы говорите. Ну, то есть человек, он же, его же не изменишь. Я не хочу обидеть человека. У каждого своя точка зрения. И то, что он написал это, то, что 30-40 лет назад было невозможно, он этого уже не ценит, понимаете? Но вот он считает так, что то, что вы говорите, это вас научили американские там дяди, тети и так далее.
Ну, в принципе, я в Америке никогда не учился.
Ну, значит, они сюда приезжают. Послушайте, кто открывал, вспомните, кто открывал ваш центр?
А, да-да-да, Маккейн.
Маккейн, это враг.
Кстати, Соединенные Штаты Америки даже не член нашего центра.
Но все равно.
Не, я понимаю, я просто
так,
хочу...
Так, давайте мы посмотрим, что нам пишут. Очень странно слышать, Карина пишет, от представителя НАТО слова о мире. Не чувствуете ли вы своей вины за современный терроризм? Ведь именно НАТО поддерживало Бен Ладена во времена афганских моджахедов, вторглась в Ирак, и последствия этой войны мы расхлебываем до сих пор. Вы породили терроризм, страдает весь мир. Вот такая точка зрения, она тоже имеет право на существование.
Да, интересная точка зрения, но что важно, это, конечно, факты. Факты в том, что НАТО в то время никогда не была частью афганского конфликта. США были те, которые как бы отболтали.
Поддерживали.
Поддерживали муджахидинов в то время, и сами поплатились за это 11 сентября 2001 года. Что интересно, многие люди, наверное, особенно те, которые смотрят российские СМИ, не понимают, что парадоксально это факт. У каждой страны в НАТО есть голос, которым они могут блокировать любое решение. И что я сам собственно видел, когда США говорила о том, чтобы начать войну в Ираке, многие страны сказали нет. И НАТО никогда не воевало в Ираке. Как
но
НАТО.
Для многих
были
Америка,
страны.
НАТО – это одно и то.
Но что это, почему это важно? Это не так, ну, потому что ценности и единство. Да, могут быть даже разные точки зрения. У стран нормально. Разные страны могут поступать по-разному. Но если ты член клуба НАТО или Евросоюза, и ты говоришь нет, не только ты это не делаешь, но вся организация.
То есть наложено вето.
Что это, я думаю, важно понять. И когда я смотрю на российские СМИ, это как бы почти невозможно понять, как такая могучая страна, как США, на это бы пошла.
Вот смотрите, человек пишет, я бы мог не читать это, но вот все-таки нельзя же упускать такую возможность поговорить с человеком. Может, он поймет. Не знаю. У меня есть ответ на вопрос моего тезки, но я задам этот вопрос вам. Вы все говорите, Латвия – демократическая сторона, пишет Александр. А многие считают, что у нас нацистский режим. Вот человек серьезно так думает.
Ну, я бы был заинтересован узнать, какие эти параметры, которые приводят к таким выводам.
Да. Ну, еще очень любят слово «геноцид».
Да, ну вот если бы все это было, у нас было бы долгое время с оппозиционной партией мэр Риги Нил Ушаков. Ну, да, наверное, многие русскоязычные думают, что согласие не берут в правительство из-за этих национальных окрасок, что в каком-то мере, наверное, и правда, но я думаю, основное это Лигумс.
Договор.
Договор между Согласием и Единой Россией.
Когда он же просто раздут, если уже поговорить об этом. Слишком раздут, потому что, ну что, ну подписали договор и подписали. Это политика.
Нет, конечно, это политика, и нужно посмотреть на это с разных точек зрения. Но, скажем так, что очень важно, чтобы была бы возможность иметь хороший диалог, функциональный диалог, надо это строить на каких-то единых фундаменте. Например, хотим, чтобы в Латвии было лучше жить. Хотим, чтобы будущее было лучше, нежели сейчас. А, конечно, что проблема, что история, как это воспринимает большинство русских и латышей, разделяет. И это, вот, например, тоже об оккупации или не оккупации. Ну, с моей точки зрения, очень элементарный вопрос. Но это, из этого исходит много эмоций, которые разделяют обе стороны. И это, конечно, отражается на политике.
Яна, скажите, пожалуйста, мы сейчас дадим возможность задать вопрос слушателям, и у меня много вопросов в интернете здесь, но некоторое время назад, ну, действительно, повально, в общем, был огромный такой, я не знаю, волна, шквал фейков, которые якобы распространялись из России, якобы даже называли какое-то помещение конкретное в каком-то небольшом городе под Петербургом, где работают специалисты, и которые, в общем-то, направлены, конечно, информация, их фейки направлены не только против Латвии, но в том числе и против Латвии. Сейчас, мне кажется, вот все эти события последние, связанные с террористическими актами, вот эту информационную войну перевели на второй план. Или она все-таки актуальна? И действительно, по вашей информации, вот там что-то под Петербургом есть?
В первую очередь, конечно, информационная война – это актуально. Это и то, что была эта информация на английском «troll farm». Не знаю, как на русском назвать. «Хутор троллей», не знаю. Но это...
Где они работают? Вот то, что я имею в виду.
Да-да, но там было ряд интервью с теми людьми, которые там работали. Они даже в российских некоторых СМИ были опубликованы. И они тоже говорили то, как это происходит. Так что мы с нашей точки зрения видим то, что происходит в информационной среде.
Но сейчас, мне кажется, успокоилось, нет?
В Латвии это просто не так актуально. Если посмотреть, скажем так, ну, на английском языке очень много. Но что новая тенденция, что все больше и больше это не люди, которые это делают, но мы называем роботы. Это автоматизированные программы, которые в Фейсбуке или в Твиттере похожи на аккаунты людей, но в принципе, когда ты разделяешь это по составным, видишь, что это автоматизированная программа, которая типично там красивая девушка, фото, какие-то репосты этих котенков и других таких. И иногда, когда это политическая, скажем, новость, они не создают, они как бы...
Тиражируют,
да, чтобы...
Вот
да.
Пишут. Но тут я не буду называть, где и что, потому что я у вас спрашиваю как у специалиста, а люди, они же ориентируются на средства массовой информации.
Да.
Я всегда говорю, никогда никому не верьте. Всегда смотрите, слушайте несколько телевизионных радиоканалов и делайте выводы. Но вот тут называют, что... Я не буду называть, какие тролли. Оказывается, не под Петербургом, а под Москвой работает и шеф бывший... путинский повар. Ну, ясно, повар он или кто. Вот интересно, послушайте, давайте мы закроем эту тему, потому что это может разрастись и уйти в другую сторону. Виктор пишет, в Латвии в правительстве есть нацистская партия. Он, наверное, имеет в виду национальное объединение. Угу. Значит, в Латвии есть нацизм. Тогда, если следовать этой логике, в любой стране мира, в том числе и в России, везде есть партии, которые стоят на правых позициях и на левых. А вот другой отвечает ему, когда слышу, что в Латвии сейчас геноцид, хочется надеть немецкую фуражку, на Мерседесе поехать к такому товарищу, подвести его до СС, чтобы он почувствовал разницу. Вот видите, человек не чувствует разницу. Мне кажется, пусть это грубовато, но ну, в десяточку. Так, что нам пишут? Что ждет ждать от арабской молодежи, если Гребенщиков фанатеет от Далай-Лама? Друзья мои, ну какое отношение Далай-Лама вообще имеет к арабам? Ну никакого. Это совершенно другой мир. Выгодно быть обиженным и недовольным. Мусульмане в ЕС фактически все недовольны и обижены тем, что в ЕС не халифат.
Но вот здесь интересно, у меня был разговор с одним арабом из Египта, который живет очень долго в США. И он сопоставлял, как знакомые его говорят в Европе и в США. В США очень интересно все разговоры, где лучше бизнес, как больше денег там или там. А в Евросоюзе эти люди, по большому счету, говорят, где получше достать льготы. И то, что интересно, те же самые люди, это среда, которая как бы дает им импульс.
А может быть, просто мы испортили? То есть, ну, не мы, я говорю, со старой Европе, вот своими пособиями по безработице, вот этой высокой социальной степенью защищенности, людей, которые приезжают, они же не заработали ни гроша.
Ну, это моя точка зрения, что люди должны заслужить то, что у них есть через работу. Конечно, если очень бедный и только что пришел, надо помочь. Это тоже...
Да, но он не понимает, он это воспринимает как само собой разумеющееся.
Дай чуть-чуть помочь, чтобы он мог опереться и пойти.
Да, но он видит, что он получает пособие.
А система-то...
Да, и он может его получать годами.
Ну, и, кстати, это тоже более большой дискуссия, что... Система льгот во всей Европе слишком большая.
Вот про это я и говорю.
И часть из почему так много этих долгов у государств, это из-за этого. И, конечно, во всей Европе люди становятся более старыми, не могут, не так много уже этих работающих, и это намного проблема, которая увеличивается. С основной точки зрения тоже не дает импульс для молодых людей идти делать.
А вот, кстати, вот давайте еще одно послание. Михаил, большое послание. Но в конце вот он пишет вот что. Многие, он считает, радикализируются в обществе, во Франции, в других странах, из-за бедности и отчаяния. И вот такое предположение. Победите бедность, победите ИГИЛ. Как вы думаете, можно победить?
Ну, мало людей, которые... Я довольно-таки часто бываю во Франции, я там мало вижу таких, которые мы бы понимали как бедными, в том числе каких бы в Сирии или, я не знаю, Египте или Иордании понимали бы как бедными. Да, может, он не может себе позволить новейший iPhone 8. Когда многие идут стоять в очередь.
Я смотрю, они у них очень хорошие айфоны, в том числе и последние модели.
Да-да, может еще что-то не так, но мы всегда знаем. То, что мы хотим, мы всегда не получаем. Это вся суть развития человека и человечества. делать что-то, чтобы ты достиг максимального того, что ты хочешь. И никто этого тебе не даст. Если ты не делаешь, извини, ты уже останавливаешься в развитии. Это, я думаю, вот, что вот это благополучие принесло, что нет импульса развития. И, конечно, есть какие-то группы, как Даэш или кто-то еще после Даэша, наверное, придет, которые это используют. И очень легко сказать тебе «телпенакс». Я не знаю, как на русском.
Тебе обязаны.
Тебе обязаны. Но, в принципе, если так подумать, никто не обязан.
Ну, к хорошему быстро привыкаешь.
Да.
Так, два еще послания, но все читать не буду. Вот Марис пишет, я сразу же перевожу с латышского на русский, что много говорится о необходимости диалога, но аргументация часто не работает в разговоре с человеком, точка зрения которого построена на несуществующих фактах или на новостях, вот фейковых новостях. То есть, ну и плюс еще здесь, чисто от себя добавлю психологический фактор. Мы консерваторы. Мы очень тяжело уходим от своей точки зрения.
Это называется на английском cognitive biases. Это всегда было у человека и ничего нового, но эта новая среда информационная способствует тому. Но что я могу сказать? Две вещи. Конечно, многих людей за один раз не убедишь.
Да
и за два, и три.
Да.
Но есть, наверное, какая-то группа людей, не все, которых можно через год-два. И, например, для меня всегда важно, что, помнишь, мы спорили. И ты думал так, и я думал так. И у меня были такие факты, и такие факты. Пойдем посмотрим, что сейчас там произошло, какие сейчас факты 2-3 года после.
И для этого человек должен переломить в себе что-то, чтобы пойти.
Но что самое главное в этой среде, чтобы человек думал. Если человек перестает думать, это очень сложно, но тогда, конечно, большой вопрос, как он может функционировать как человек, если он перестает думать. Это то, что нас делает людьми. Разум и его использование.
Ну вот смотрите, опять-таки, две точки зрения. Сейчас мы перейдем к телефонным звонкам, время бежит, но я даю всегда предпочтение мейлам. Конечно, я не читаю их полностью, потому что тогда пришлось бы вообще 3-4 часа говорить на эту тему. Надо было принять Грузию в НАТО, пишет слушатель, и агрессии бы со стороны России не было. А НАТО пассивно переждала события и получила Крым и Украину из-за своей пассивности. А другая точка зрения, это женщина пишет, ее зовут Татьяна, когда ведется политика на уничтожение людей в Латвии? Мы, наверное, в разных странах живем. Выдавливая их из страны, обязательно надо искать виновного, и вот тогда возникает Россия. По поводу России. То есть она считает, что слишком много говорится об опасности со стороны России, в частности, вот эти маневры, которые с Белоруссией проходили, все закончилось нормально. И никакого шума. Вот кому-то это выгодно тоже подогревать все?
Я уже публично тоже комментировал, что я думаю, мы слишком много об этом говорим, потому что, конечно, этот эмоциональный фон, что сейчас что-то произойдет.
Для многих людей это
и, в принципе, если с точки зрения России, наверное, это и хороший эффект, потому что это как бы
запугивание.
Запугивание, если ты запуганный, тебе легче тобой манипулировать. Но с любой точки зрения очевидно было, что ничего такого не произойдет, что плохо, что Россия, в отличие от Белоруссии, не хотела пускать, чтобы все видели, что происходит, что это не угроза. И что, конечно, тоже плохо говорить, что учение 12700, когда все аналитики, даже в России, в точке зрения, что где-то около 100 тысяч. Это тоже, если ты тренируешь оружие, войска и так далее. Очень важно, чтобы соседи видели, они были, чувствовали себя, что это не
безопасности.
Да.
Хорошо, давайте буквально, как в шахматах. Ваш вопрос, сразу же наш ответ. Слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы, если можно, напомнить вашему гостю.
Давайте напоминать не надо. Вопрос.
Тогда вопрос такой, почему же тогда НАТО не осуждает нападение на Ирак, на Югославию.
Понятно, спасибо.
Да, был Югославию нет, это, наверное, мы имеем в виду Косово.
Ну, бывшую Югославию.
Да. Нет, потому что в Боснии и Херцеговине тоже НАТО было, и там я понял, что не было проблем со стороны России в 95-96 году. В принципе, очень простое
объяснение.
Было видно, что убивает людей, и общественность, и правительство НАТО где-то 2-3 месяца смотрели на это и в каком-то и пытались принять резолюцию ООН, чтобы было приведены меры, но в одном моменте это политическая лавина в Европе и в обществе, и в правительствах. НАТО решило, что надо войти с этими гайсбергами.
Авиацией.
Но что, наверное, большая разница, что это со стороны НАТО никогда не было никаких территориальных
претензий.
И, в принципе, сейчас Сербия, которая была тоже одним из участников конфликта тогда в противоположной стороне, сейчас пытается стать страной-членой Евросоюза.
Надо так, давайте, ну, давай, звонок, я уж не знаю, короче, разрываюсь.
Политика – это всегда война кладбищ, но Латвия единого Христе.
Спасибо. Религиозная программа у нас в отдельное время, и, к сожалению, у нас не священник, так что звоните по теме, если у вас, конечно, есть что сказать. Алло, вы в эфире.
Добрый день. Фраза гостя. НАТО ни при чем в Ираке. Кто бомбил Белград и кто тогда воевал в Ираке?
Понял, спасибо.
Я уже говорил, что Белград, да, и разъяснил эту ситуацию. Но в Ираке НАТО никогда не было. Это были отдельные страны: США, Великобритания, Латвия тоже была в Ираке. И я думаю, что я знаю, что многие говорят, вот упрекают Россию, что вы сделали в Ираке. В первую очередь это не было НАТО. В вторую очередь, я думаю, что уже все, что мы видим, какие процессы пошли в Великобритании или в США, после того, что было выяснено, что не было фактов, чтобы входить.
Карлос спрашивает, сколько учений НАТО в год проходит вблизи границ России, и в них принимает участие Латвия?
Возле границ России, ну, скажем так, Балтийские страны, Польша, НАТОвские учения, наверное, где-то 3-4, размером от 10 тысяч до 5-4 здесь, в Латвии.
Ваш звонок, алло, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, в 2014 году должен был состояться визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вот тогда господин Берзинч, будучи военачальником и главнокомандующим, отменил этот визит. Было сказано, что патриарх Московский представляет угрозу для Латвии. Объясните, пожалуйста, какую угрозу представляет патриарх Московский и всея Руси?
Вот какой неожиданный вопрос.
В принципе, если вот посмотрите, как сейчас православная церковь коммуницирует внутри России, можно видеть, что она, в принципе, очень поддерживает курс Кремля. Но с такой точки зрения это, конечно, есть какой-то риск. Но с другой точки зрения, я думаю, что самое главное, вот что мы видим в других ситуациях, не путать религию с политикой и военными вещами. Это плохо кончается.
Последний, наверное, звонок на сегодня. Алло, в эфире.
Да, добрый день. С точки зрения безопасности, насколько много вызывает страха, да, если действительно пойдут деньги не на всякую ерунду там на Марс лететь, а бесплатный интернет по всей планете, чтобы из этой дикости, из этой информационной тьмы люди выходили. Но это же будет все лавинообразно, и как это все пойдет, вот интересно.
Не, это интересный вопрос. Мы знаем, но некоторые компании и Facebook, и Google на этом работают. Но да, есть большие вопросы. Например, первый раз в жизни в Африке есть люди, которые увидят интернет, и ими манипулировать очень-очень легко. У них нету даже наших как инстинктов, как бы...
Самосохранение.
Да, информационное. И там, я думаю, очень много надо с этими компаниями работать, чтобы они помогали, чтобы факты и правда... Ну, когда...
Ну да, как определить, как отделить вот ложь от
думать, правды. Думать.
Слушайте, давайте чем-нибудь веселым закончим. Вот не без юмора пишет нам слушатель. Не ценит народ возможность звонить в прямой эфир на радио. Даже не осознает, что при замечательном в кавычках СССР он был бы арестован в тот же день, если бы позвонил и сказал, что Брежнев устроил геноцид советского народа. А до него было замечательно. И так каждый день не ценят. Ну, наверное, понимаете, как? Вот так вот. Мой гость говорил, что очень сложно. Нам кажется, что это естественно. Вот взять и позвонить. Для многих людей во многих странах мира это нереально. И так было раньше, к сожалению. Но мы этого быстро забываем. Мы помним, что трава была зеленая и солнце было яркое. Но вырастет новое поколение, оно будет вспоминать свою молодость, вот нынешние годы. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Яннис Сарц был в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Яннис. Спасибо всем тем, кто слушал нашу программу. Завтра новый день, новый эфир, новые гости.
Спасибо.
Пока.